Modern. В эфире 661 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Ледовое сооружение в России.
Наступает эра хай-тек.
Хоккейное хозяйство в стране пока на уровне прошлого века.
Полагает Роберт Воскричан.
Теннисная победа Сербии в Мельбурне.
Дай бог не последняя.
Мечтают поклонники Новака Джоковича.
Вячеслав Колосков. Годы, люди, футбол и хоккей.
Часть третья. Олимпийская. У микрофона в студии «Радио Свобода» Дмитрий Морозов
и Алексей Кузнецов.
Прежде всего, мы познакомим вас с новостями уикенда. Биатлон. На чемпионате мира в Эстерсунде завершилась мужская гонка преследования на 12,5 километров. Успех сопутствовал норвежцу Оле Эйнару Бьёрндалену, который опередил на 10,01 секунды россиянина Максима Чудова, выигравшего накануне спринт, и на 42,8 секунды немецкого биатлониста Александера Вольфа. А ранее в программе дня прошла аналогичная гонка у женщин. Как и в субботу в спринте, лучше стала Андрея Хенкель из Германии. Второе и третье места заняли россиянки Екатерина Юрьева, отставание 20,5 секунд, и Альбина Ахатова 38,5 секунд. Лыжные гонки. Очередной этап Кубка мира завершается в Оттепе в Эстонии. Участникам предстоят состязания в спринте классическим ходом, а накануне состоялись гонки на 10 километров у женщин и 15 километров у мужчин, также классическим стилем, где победили лидеры общего зачета. Тройки призеров таковы. У женщин Вирпи Куйтунен и Айно Кайса Сааринен, обе Финляндия. Третье место заняла Тереза Йохаук из Норвегии. У мужчин первое место занял Лукаш Бауэр, чех, он опередил Яака Мяа, эстонца, и Вилли Нусиайнена из Финляндии. Хоккей. В Стокгольме финишировал третий этап Евротура. Сборная России, досрочно выигравшая этот турнир накануне, в воскресенье уступила команде Чехии 2-4. Второе место заняли финны, которые одолели хозяев, ставших третьими 2-1. Футбол. Лидерскую позицию после матча 26-го тура английской премьер-лиги сохранил Арсенал, поскольку его главный преследователь, Манчестер Юнайтед, потерпел поражение в дерби от Сити 1-2 и отстает на 2 очка. Более того, Арсенал может оторваться еще дальше, если добьется положительного результата в матче с Блэкберном в понедельник. Матч возглавляющего турнирную таблицу итальянской серии А Интера с Катанией вынесен за рамки 22-го тура. На второй позиции с отставанием на 5 очков идет Рома, которая победила Реджину 2-0. 44 очка в активе Ювентуса, обыгравшего в гостях Удинезе 2-1, а замыкает квартет сильнейших с 38 очками Фиорентина, упустившая победу над Аталантой 2-2. Первая тройка французского чемпионата одержала домашние победы в 24-м туре. Лион взял верх над Сошо 4-1 и набрал 49 очков. На 4 очка позади Бордо, который выиграл у Меца 3-0. Нанси нанес поражение Тулузе 1-0 и имеет 41 очко. Теннис. Мужская сборная России досрочно вышла во второй круг розыгрыша Кубка Дэвиса. Это стало известно после того, как Николаю Давыденко была присуждена победа над Новаком Джоковичем, который, ведя по сетам 2-1, отказался из-за травмы от продолжения борьбы. Счет в матче Россия-Сербия таким образом стал 3-1 в пользу россиян, и поражение Дмитрия Турсунова от Виктора Троицкого ничего не решило. Теперь в четвертьфинале россияне сыграют с теннисистами Чехии, которые одолели бельгийцев также со счетом 3-2. Тем временем Анна Чеквитадзе стала победительницей женских соревнований в Париже. В решающей встрече россиянка взяла верх над Агнеш Савай из Венгрии 6-3, 2-6, 6-2 и завоевала свой 7-й титул в карьере. Недавно в программе «Час прессы спорт» мы говорили о том, что ситуация в России с ледовыми стадионами и катками далека от совершенства, и обещали изучить ее подробнее. Выполняя обещание, мы узнали, что в России действует федеральная программа по строительству ледовых сооружений. Мой коллега Алексей Кузнецов побеседовал с человеком, который участвует в реализации этой программы. Зовут его Иван Баглай, он ведущий специалист компании «Новые спортивные технологии», которая за 2007 год построила по всей России более трех десятков катков, а совсем недавно работала, в частности, на южном ядре спортивной арены Лужников, где прошел чемпионат мира по хоккею с мячом.
Насколько я знаю, в финансировании проекта участвует одна из политических партий России. Как-то на местном уровне вы чувствуете, ну, скажем, в отношении у представителей власти поддержку или, наоборот, какие-то сложности организационные? Вот такого рода бывают?
Нет, конечно, на местах чаще всего именно от этой партии есть люди, которые курируют этот объект, которые стараются всем, чем могут помочь нам и в организационных вопросах. Обязательно они с нами контакт поддерживают на местах, чувствуется поддержка.
Вы сдаете каток. Как дальше, какова его судьба? Вы как-то контролируете его будущую жизнь, участвуете в этой жизни?
Ну, во-первых, при сдаче объекта мы, естественно, обучаем технический персонал для того, чтобы его эксплуатировать, холодильную технику, уборочную, заливочную технику. Естественно, мы все объясняем, показываем, обучаем персонал. Кроме этого, у нас идет, во-первых, непосредственный контакт, постоянный контакт по телефону с местными организациями по поводу всех возникающих вопросов, то есть мы оказываем всяческую поддержку. Дополнительно мы выезжаем на эти объекты, посещаем их, производим техническое обслуживание. Кроме этого, все наше оборудование имеет выход в интернет, поэтому по интернету мы отслеживаем непосредственно в режиме онлайн работу всего нашего оборудования, то есть в случае каких-то неисправностей можем либо через интернет что-то устранить или что-то подправить, подкорректировать, либо можем просто посоветовать, что на местах сделать, какие изменения.
Площадки, что вы строите по стране, они какого стандарта, российского или НХЛовского по размерам, и насколько они пригодны для проведения серьезных больших соревнований?
Часть объектов по НХЛовскому стандарту, это размер площадки 28 на 56 метров. Часть по русскому стандарту 30 на 60 метров. В принципе, это является тренировочными объектами, то есть это небольшие ледовые дворцы, и в том числе по количеству зрителей. Но я хочу сказать, что, по крайней мере, первая лига хоккея во многих местах очень активно и тренируется, и проводит игры на наших площадках. В частности, это город Медногорск Оренбургской области, то есть там у них своя команда, играющая в первой лиге, и там это является их спортивной базой, и там вовсю проводятся игры.
По вашей информации, используются эти сооружения для, например, занятий детских спортивных школ или для людей, которые хотят просто покататься на коньках в выходные дни или в какое-то другое время?
Ну, вообще-то, основное предназначение этих объектов было именно для развития детского спорта и для массового катания. Это естественно, потому что хоккейные команды на местах, ну, у них в основном, если есть команда, у них чаще всего уже есть свой какой-то дворец ледовый. Те, что мы строим объекты, это либо для просто помощи этим уже существующим командам, но чаще всего именно для детских школ, школ хоккея и фигурного катания. Вот. И, конечно, для массового катания, то есть сколько вот я проезжал по уже построенным объектам, люди очень с большим удовольствием катаются, просто отбоя нет от жителей, которые хотят покататься на этом катке.
Такого рода работа, если попробовать объективно разобраться, насколько она серьезно может повлиять на ситуацию в стране, скажем, с детско-юношеским хоккеем и прочими ледовыми видами спорта? Достаточно ли такой работы? Делает ли ее еще кто-то в стране? Вы знаете об этом?
Ну, конечно, делаются, кроме федеральной программы, то, что мы делаем по федеральной программе, кроме этого, конечно, строятся еще ледовые дворцы, это естественно, и на открытом воздухе. Я считаю, что это действительно это надо, это действительно помогает для развития детских видов спорта, особенно в, скажем так, в отдаленных городах от центра России. Там действительно людям это надо, потому что если здесь в Москве и в центральной части России в принципе есть молодежи чем заняться, есть куда пойти, то на периферии, во многих городах это единственное место, куда молодежь может пойти и хоть каким-то видом спорта позаниматься. Ну, там, естественно, это не только хоккей, там и фигурное катание, и катание на коньках, это там же и тренажерные залы. То есть во многих маленьких городках, где мы построили, это, в общем-то, единственное место, где можно заниматься спортом. Поэтому я считаю, что это действительно необходимо, это действительно поможет развитию детского спорта.
Таково мнение ведущего специалиста компании «Новые спортивные технологии» Ивана Баглая.
Продолжение разговора о строительстве новых площадок, о хоккее в целом и не только, в нашей рубрике «Экономика большого спорта». Внимание эксперта прессинга Роберта Воскиричана привлекло недавнее интервью бывшего президента Федерации хоккея России Александра Стеблина, который нуждается в дополнительном комментарии. Вам слово, профессор.
Спасибо. Действительно, после длительного перерыва Александр Стеблин вдруг выступил с таким довольно мощным интервью. Оно опубликовано в газете «Спорт-экспресс» 30 января. Что касается катков, то это вообще стержневая такая линия во всем интервью. Катки, катки, мне это напомнило поля-поля из арии президента РФС господина Мутко. Ну, про катки он говорит много, со знанием вопроса. И идея его такова. Кстати сказать, сегодня Александр Стеблин трудится на ниве московского городского хоккея. Он вице-президент Федерации хоккея Москвы. Но, тем не менее, Стеблин не потерял начальственного облика, потому что фотография довольно такого уверенного в себе человека. Идея его в том, что катков для Москвы. Имеется в виду построить в различных районах города, ближе к местам проживания москвичей.
Хоккейных площадок.
Да, хоккейных площадок. Скорее всего, судя по техническим параметрам тех катков, о которых говорит Стеблин, очевидно, какая-то часть этих катков строится по тому проекту строительства подобных сооружений, о которых говорится в материале нашего коллеги Алексея Кузнецова. Что касается денег, я думаю, что московский бюджет вполне способен выдержать такое напряжение. Но единственное, что во всей этой тираде о катках меня насторожило, что считает господин Стеблин, что маловато будет строительство новых катков. Он пытается задействовать школы с октября по март примерно. Обычные площадки, есть технологии, которые можно заливать лед и так далее. И даже, как он говорит, вот цитирую из интервью, контейнеры не нужны, можно будет пускать в школьные раздевалки. Очевидно, он не ходит на выборы, а если бы ходил, то знал бы, что обычно избирательные участки, как правило, очень часто находятся в школах общеобразовательных. Так вот, на следующий день приезжают специализированные службы и производится дезинфекция и так далее, чтобы дети могли уже во вторник, через день после выборов, пойти в школу и учиться.
Тут процедуру ежедневно
поэтому тогда школьники не смогут учиться. В общем, короче говоря, Александра Стеблина немножко несло в этом интервью. Ну, закончим темы с катками. Остальные моменты тоже не менее интересны. Он довольно много рассказывает о том, что теперь из Москвы отпускать игроков не будут просто так. То имеется в виду игроков, молодых хоккеистов, которых подготовили московские клубы. Опять это вопрос, я не знаю, что было раньше, курица или яйцо. Мы уже тысячу раз говорили, и сам Стеблин в интервью говорит, что мы обращались в Госдуму и с поправками в Трудовой кодекс и так далее. То есть, если этот вопрос не решен на федеральном уровне, то как можно говорить о том, что мы сделаем это на московском уровне? Это говорит о том, что человек как бы оторвался от федеральных корней, что ли, и уже его, у него нет возможности влиять на некий федеральный процесс. Да, действительно, можно каким-то образом с помощью грамотного, так сказать, юридического сопровождения так составлять контракты, в том числе и с родителями. Это очень сложная тема, это тема для отдельного разговора. Но так, как говорит Стеблин, что вот мы не пустим и все, и наши игроки останутся в Москве. Да этого быть не может. Потом он говорит о том, что в Москве надо популяризировать хоккей, нужен центр хоккея и так далее. Это тоже часть его интервью. Но опять он пытается бороться с ветряными мельницами, потому что в Москве хоккей, да и, впрочем, и футбол, не в состоянии конкурировать с другими развлечениями. А их тысячи, не знаю, десятки, может быть, сотни развлечений другого рода, которые поглощают рынок, то есть замещают, вернее, рынок. Потому что количество денег, выделяемое населением на зрелище, на развлечение и так далее, оно ограничено, в общем-то. И тут вопрос, что купить? Купить билет за $20 на хоккей или на футбол, или за эти же $20 час поиграть, условно говоря, в боулинг? И это, в общем, серьезный вопрос. И пока в Москве проигрывает. Более того, в Москве футбол нормально себя чувствует, а хоккей так давно уже ушел из Москвы.
Да, центр тяжести смещен уже в провинцию.
Магнитогорск, в Омск, там и
Уфу,
далее.
Казань
и так далее. Поэтому и здесь тоже чувствуется, что несколько
отстал от жизни.
Отстал от жизни уважаемый господин Стеблин. Что касается его мнения по поводу вот этой борьбы за открытую, сейчас она называется как-то, еще как-то по-другому теперь будет называться, я уже устаю следить и не успеваю даже, к сожалению, вынужден извиниться перед нашими слушателями, потому что сейчас уже не открытая.
Газпромовская лига, так называемая.
В общем, да? Короче говоря, лига, где будут играть как в НХЛ. Я здесь могу согласиться, здесь действительно стоит прислушаться к опытному функционеру, и, в общем-то, он государственный человек. Стоит согласиться со Стеблиным, когда он говорит, что в России очень сложные и демографические, и социальные, и географические условия в разных регионах. И вот так вот раз залить это все дело деньгами газпромовскими, и вдруг из ничего сделать лигу и отсечь десятки, сотни маленьких городов, поселков, где тоже играет хоккей, это неверно. Здесь можно. Вот тут он как раз не отстал от жизни. Здесь у него коренные такие моменты присутствуют, и они ведут этого функционера хоккейного в правильном направлении. И очень еще интересная часть интервью посвящена его отношениям с новым руководством Федерации хоккея России, конкретно с Владиславом Третьяком. Мало того, что Владислав Третьяк сумел найти ресурс, с помощью которого довольно сильную фигуру, такую как Стеблина, он и по сей день имеет определенные связи или определенные позиции в очень серьезных...
И рычаги влияния.
И рычаги влияния в очень серьезных инстанциях. Но, тем не менее, у Третьяка нашлись более серьезные аргументы. А у оппонентов Третьяка сегодняшних нашлись еще более серьезные аргументы и союзники. В чем дело? Дело в том, что членство Международной Федерации, в исполкоме Международной Федерации, совершенно не связано напрямую с президентством в Национальной Федерации. Хотя это, конечно же, возможно. Нет такого, что президент Национальной Федерации не может быть членом исполкома. Но это не обязательно. И, конечно же, Третьяк, как, в общем-то, уже давно не спортсмен, а функционер, опытный бюрократ, и депутатом был, и везде куда только не выбирался, и так далее. То есть у него колоссальный опыт вот такой вот подковерной борьбы. И он пытался, так сказать, свои внутренние ресурсы конвертировать во внешние ресурсы и добиться этого места. Ничего у него не вышло. Точно так же, как ничего не вышло у Мутко, когда он пытался поколебать позиции Вячеслава Ивановича Голоскова в Европе, в УЕФА и в мировой федерации ФИФА. Но, очевидно, Третьяк во всех остальных вопросах не столь силен, и поэтому периодически на одни и те же грабли наступает, что, к сожалению, приходится констатировать при всем уважении к великому прошлому этого замечательного хоккеиста, замечательного вратаря сборной СССР. Заканчивая ваш разговор об интервью Стеблина, надо сказать, что, конечно же, очень много потерял на этом пути войны со своими оппонентами. Опустился достаточно на низовой, я бы сказал, уровень, но при этом сохранил ясность мысли, амбициозность. И, в общем-то, вот такая ситуация, когда в хоккее есть несколько центров влияния, а Стеблин укоренился в Московской Федерации, у него есть серьезные покровители, я думаю, что и на уровне мэрии, и, возможно, самого мэра. Это на самом деле неплохо. Пускай будут разные группы влияния, чем больше, так сказать, борьба сил внутри хоккейного пространства, внутри хоккейного сообщества, тем лучше. Я думаю, что конкуренция еще никому не мешала.
Но в очередной раз, с сожалением, приходится констатировать, Роберт, что, комментируя действия российских спортивных функционеров, мы с вами рассуждаем не о какой-то практической деятельности на благо, ну, скажем, российского хоккея, а о какой-то подковерной борьбе, о борьбе элит, о конкуренции в чиновничьей сфере. Изменится ли ситуация в ближайшем будущем? Вот вопрос.
Из новостей вы знаете, что в матче первого круга розыгрыша Кубка Дэвиса россияне одолели теннисистов Сербии. Как и предполагалось, ключевым моментом оказалось участие чемпиона Австралии Новака Джоковича. В пятницу его заменил в последний момент Ненад Зимонич, а в воскресенье Новак на корт вышел, но доиграть поединок не смог. Сказалось утомление, да и вообще бремя славы, свалившееся на него после триумфа в Мельбурне. Как Сербия воспринимает последние успехи своих теннисистов, в репортаже нашего коллеги из Белграда Ивана Светковича.
Теннис стал сербской гордостью. Новак Джокович, Елена Янкович и Анна Иванович теперь любимчики нации. Их просто обожают, молодые и пожилые, которые любят спорт и которые считают, что в жизни есть вещи намного важнее – государственные деятели и простой народ. За день до выборов президента Сербии в Белград вернулся чемпион Мельбурна Новак Джокович. В прессе появилось мнение, что он нарочно решил приехать в период предвыборной тишины, чтобы им не воспользовался ни тот, ни другой кандидат в президенты. У Белградского горсовета собралось 1015, чтобы приветствовать своего кумира. Подобный обычай высказывать дан уважения чемпионам возник в 1995 году после победы баскетболистов после чемпионата Европы в Афинах. Страна только что вышла из изоляции, и пропущенные спортивные соревнования с 91-го вызвали неописуемое восхищение, и с тех пор такое торжество стало привычкой. Конечно, подвигами спортсменов воспользовались тогдашние политики, не брезгуют этим и сегодняшние. Отец Джоковича требовал от государства разрешения и помощи в строительстве теннисного центра в Белграде. Того же хотел и отец Елены Докич, но так как их желания не совпадали с так называемым генеральным урбанистическим планом города, этого им сделать не удалось. После первой победы сербского теннисиста в одном из турниров «Большого шлема» мэр города Крагуевца Веролюб Степанович предложил им на выбор любой участок земли. Ожидали от Джоковича сербы триумфа в Кубке Дэвиса. Для них, несмотря на обстоятельства, накануне любого состязания существует только первое место. Вероятно, это связано с национальной гордостью, так как по известным причинам в остальных областях сербам трудно чем-то похвастаться. И тех, кто выполняет их желания, они обожествляют. Но при этом трудно сказать, что они настоящие поклонники, допустим, Джоковича или тенниса вообще. Им просто нужен любой успех. Вот мы лучше всех. Например, в Сербии баскетбол считался национальной гордостью, но пару лет нет медалей, и о нем начали говорить как о национальном позоре. Не было случаев, чтобы встречали тех, кто не стал призерами, кому оказали бы поддержку в трудные моменты. Само государство, за исключением поздравительных телеграмм и торжественных слов, не слишком много сделало для успехов теннисистов. Все они – продукты вложений своих родителей, которые рисковали обанкротиться. Но надежда на большую прибыль толкала их вперед. Это одна из причин того, что в командных видах спорта сербам в последнее время не везет. Несмотря на это, все они – Новак Джокович, Лена Янкович, Анна Иванович и прочие сербские теннисисты постоянно проявляют патриотизм. А после матча с Австралией, когда Сербия попала в мировую группу, Джоковича в чрезмерном патриотизме даже упрекнул Жарко Корач, вице-президент первого сербского демократического правительства, теперь член либерально-демократической партии, самой проевропейской в Сербии. Но Новак и остальные действительно готовы ради сборной Сербии рисковать даже своим здоровьем, как, например, Елена Янкович в матче против Словакии, и за это большинство политиков и особенно простых людей теннисистов уважают. Новак Джокович даже привлек хорватского специалиста Николу Пилича стать советником сборной Сербии. В сербской сборной в Москве вместе с Джоковичем, Ненадом Зиманичем и Янко Типсаровичем был и Виктор Троицкий, у которого русское происхождение. В Сербии после Октябрьской революции оказалось достаточно много эмигрантов из России, которые внесли огромный вклад в развитие Югославии.
Феномен сербского тенниса. Взгляд из Белграда журналиста газеты «Политика» Ивана Цветковича. А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В российской столице запланировано подписание соглашения о списании России долга Ирака. Об этом заявил в воскресенье прибывший в Москву глава иракского МИДа Хашияр Зибари. Он напомнил, что обязательства по списанию долга Россия взяла на себя в соответствии с решением Парижского клуба. По сведениям ИТАР-ТАСС, долг оценивается в 13 миллиардов долларов. На севере Москвы совершено нападение на гражданина Киргизии. Потерпевший, который работал дворником, с ножевыми ранениями доставлен в больницу. Его состояние оценивается как очень тяжелое. Россия ответит на размещение элементов американской системы противоракетной обороны в Польше и Чехии адекватно, эффективно и с меньшими затратами. Об этом на конференции по безопасности в Мюнхене заявил первый вице-премьер Сергей Иванов. Он также заявил, что Москва не собирается признавать независимость Абхазии и Южной Осетии в ответ на признание независимости Косово от Сербии. В Москву для урегулирования конфликта вокруг поставок газа приезжает руководство компании «Нафтогаз Украины». Переговоры, как ожидается, пройдут в понедельник. «Газпром» обещает прекратить поставки топлива, если Украина до 12 февраля не погасит задолженность. Киев готов погасить задолженность за газ при условии подписания договора о поставках топлива напрямую между «Нафтогазом Украины» и российским «Газпромом». С таким заявлением выступил вице-премьер Украины Александр Турчинов. В Ингушетии в ночь на воскресенье неизвестные бросили гранату во двор дома начальника Следственного управления республики Ибрагима Мугушкова. Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре, в Ингушетии противотанковая граната не взорвалась, поэтому никто не пострадал. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах свободы.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Дмитрий Морозов
и Алексей Кузнецов.
Как мы анонсировали, сейчас познакомим вас с третьей, последней частью нашей глобальной беседы с почетным президентом Российского футбольного союза, членом исполкомов ФИФА и УЕФА, советником президента Олимпийского комитета России Вячеславом Колосковым. Сегодня продолжаем олимпийскую тему, начатую в прошлое воскресенье.
Роль советника, она не стоит в том, чтобы сказать президенту, делай вот так в футболе, делай вот так в хоккее, это я еще могу сказать. Как мне кажется, я не могу сказать, делай так в борьбе или в боксе. Там есть такие специалисты, которые лучше меня знают. Мы просто собираемся, вице-президенты, советник президента, в данном случае я.
Обсуждаем. А вы один советник?
Штатный советник один, да. Uh-huh. Вот, обсуждаем. Ну, вопросы подготовки, допустим, к Олимпийским играм. Я помню про Турин. Ну, естественно, у меня большой опыт в организации там, Олимпиады по летним видам спорта. Понятно, моя роль о том, как построить взаимоотношения там, внутри штаба, как построить взаимоотношения штаб управления, конечно, с тренерами, которые там есть, как построить взаимоотношения с прессой, каким образом расширить знания людей о том, что происходит в какой-то команде. То есть вот в этом смысле. Конечно, есть конкретные какие-то задания. Вот я уже упомянул Сочи, упомянул Гватемалу. Мне совершенно однозначно Тягачев сказал, вот у тебя столько-то голосов, вот ты за них головой отвечаешь. Что хочешь, то и делай. Вот. И я действительно, я много ездил, встречался с Авеланжем, ездил к нему в Рио-де-Жанейро даже. Там. Авеланж принес нам. Один принес несколько голосов.
Один Авеланж?
Да. Авеланж сегодня, он дуаен сегодня. Он самый старый член МОК.
За 90 же?
Ему сейчас 92 года. Mm-hmm. И понятно, у него авторитет сумасшедший просто. И понятно, когда мы с ним беседовали, я потом к нему еще в Цюрих приезжал. Вот я, Чернышенко, руководитель заявочного комитета, mm-hmm. сидели там. Он нам все разложил по полочкам. И тогда еще сказал, за месяца полтора до голосования, что вы победите. Да? Не волнуйтесь, да? Вы победите.
Ну, там, южноамериканские голоса, он какие-то.
Он все
там
знает. Понятно. Все это. Вот с такими людьми, конечно, приятно работать. Вот это было задание президента. Вот моя роль здесь как советника. Или сейчас вот Москва, Олимпийские игры 2010 года, юношеские. Опять же Тягачев говорит, Слава, давай. Но уже сейчас тяжелее работать, потому что все же понимают, что Сочи, да, это Россия. Москва – это тоже Россия, что Сочи выиграла у азиатской кандидатуры. Сейчас Сингапур, опять мы с Сингапуром, да, азиатская. Но тем не менее, я вот могу открыть секрет, что я с Блаттером поговорил, Блаттер поддержал. И Саяту такой есть, камерунец, член МОК, тоже президент Африканской конфедерации, он поддержал. Но Москва... Японцы, наконец-то,
японцы
нас поддержали даже.
Против Сингапура?
Да. Но там есть нюанс.
А вы им пообещали... Тендер там этот.
Мы им пообещали, я знаю, что пообещали. Да. В данном случае мы получили эти голоса.
Но знаете что, ведь Москва еще объективно имеет право. Ведь в Москве проходили вот юношеские...
Всемирные юношеские игры.
А это будет первый юношеский...
Москва сегодня готова. То есть в Москве вообще ничего строить не надо.
Юношеский Олимпиаде...
Сейчас подправить Крылатской, который чуть не рухнул, его ничего не надо делать. Все остальное есть. Но есть же еще и ответственность МОК в целом за развитие олимпийского движения. Ведь я знаю, я разговаривал с Бубкой много раз, а он возглавляет как раз оценочную комиссию по юношеским играм. А-а-а. Мы с Сергеем встречались, эту тему обсуждали. Он говорит, понимаешь, я-то понятно, что я ваш.
Ну, ясно,
да, что мы как братья по духу. Но у того же, допустим, Рога, президента МОК, У него есть ответственность не только перед Россией, у него есть ответственность перед всем олимпийским движением. Сейчас же говорят, ну что же, получается, что монстры могут провести какие-то, а есть же города, такой средний, допустим, которым надо дать какой-то шанс. Иначе каким смыслом участвовать в этом олимпийском движении?
Ну они же сейчас вот крупные города как раз отсеяли. Турин, Афины.
Вот об этом речь. Крупный может большую Олимпиаду провести, а есть города, которые на большую не может. Ну тогда, значит, да.
То есть вот такая логика. Поэтому очень тяжело сейчас убеждать, намного тяжелее тех же моих друзей. Допустим, у нас есть итальянец Карара, Франко Карара, был президентом Федерации футбола долгие годы, мэром города Рима, он и политик, и спортсмен, и возглавлял Конни, Олимпийский комитет, все. Авторитетнейшая личность. Итальянцев 5 голосов.
А у них 5 членов.
5 членов мог, представляешь? Вот это работа, сложнейшая работа.
Вячеслав Иванович, вот вы тогда скажите, с присущей вам скромностью, ну вы что, получается, в футболе вообще самое главное, то есть вот я к чему? Вот футбольные голоса мира, они ваши. Но если просто, я не знаю, там будет претендовать Испания, и какой-нибудь Бутрогеньо тоже приедет к Блаттеру или приедет к Виланжу.
Ну, то есть захочет, ну, короче, смысл захочет голоса.
А тут же не сладко придется? Или,
дело в том, что любого они этим делом не будут заниматься. Это наша вот чисто русская, российская такая, поехать, убедить, договориться, укатать, прикатать. Вот живой пример по этому Пьончхонгу, этому корейскому. Да. Там есть президент Корейской Федерации Футбола. Чунг Монг Джун. Да. Он президент Hyundai, компания крупнейшая. Да. Один из богатейших людей. Он член парламента многие годы был, член своего Олимпийского комитета, вице-президент Азиатской конфедерации футбола, вице-президент ФИФА и прочее. Он подошел ко мне, говорит: «Слава, ты поговорил с Виланжем?» Он говорит: «Я говорю, да, поговорил». Тогда я не буду. Я уже... То есть они немножко по-другому себя ведут. То есть вот я себе с трудом представляю, что, допустим, вице-президент от Испании, ФИФА, и он же вице-президент УЕФА, Анхель Мария Лонна, президент Королевской Федерации Футбола Испании, будет ездить кого-то уговаривать. Нет, а мы это можем сделать.
Ноу-хау. Вот в чем дело.
Ну, это интересная, хорошая работа, потому что ты работаешь, тем более мне сейчас особенно заняться нечем. Вот и летаю.
Тем более даже не позвонят посоветоваться.
Езжу, да, езжу.
Вообще, так если сейчас вспомнить, сколько прошло, вот вы помните же, был, ну, в ваше время был же у нас Всесоюзный тренерский совет.
Какой же?
Который Андрей Петрович возглавлял. Я там 10 лет там заседал. Но, по-моему, польза была гигантская от всех, вот, ну, не от меня, конечно, от всех вот стариков, которые в нем заседают.
Не только старики, и все, и вы в том числе, потому что свежий взгляд на любую проблему. Там же обсуждали все буквально проблемы. Тренерский совет был мозговой центр Федерации футбола.
Но вы же тогда центр. Его и держали, и приходили,
конечно,
к нам на заседания.
На всех заседаниях было.
И как-то вообще...
Там же уважаемые люди были. Там действительно настоящая дискуссия была по проблемам футбола. Не околофутбольной проблемы, а именно проблемы футбола обсуждали.
Даже, там,
регламент, структура. Да. Переходов там.
Все, ну, 33 все. Уж утвердили, да. И все. А сейчас вообще не поймешь, что творится. И никаких нет общественных совсем.
Ну, ресурс, наверное, исчерпан не только в плане тренеров сборной, но и в плане, я не знаю, кандидатов в тренерский совет.
Слишком антагонистические противоречия стали у тренеров. Они не дружат между собой. Ведь раньше все не собирались в январе месяце в Камелии.
Ну, конечно.
Два футбольных поля. Вечером они все отдыхали. Покером, да. И все друзья, никто никогда друг друга не подведет. Все они действительно близки очень были, а сейчас все разобщены, и очень трудно их собрать воедино. Я пробовал в свое время восстановить тренерский совет, он даже был у нас, но настолько антагонистические интересы противоречия, что невозможно, было больше вреда, чем пользы.
Но еще и уровень их, но уже нет таких, как...
Ну, к сожалению.
Якушин, Маслов там, да, и так далее,
да, Семидов. Да.
Ну, их меньше, во-первых, просто... В численном выражении, потому что теперь очень много иностранцев на клубном уровне, но просто их меньше.
Ну, иностранцев больше, потому что нет своих. Ну, своих вообще даже... Ну, раньше вот все время кто-то не работал, ну, был период,
ну, резерв определенный был всегда. То Соловьев не работал, то Симоньян не работал.
Ну, конечно, то Сидранов, то Севидов, то Бесков, ну, многие. Гуляев, там были люди свободные, их приглашали. Якушин, Пономарев. Ну, в общем, это если перечислять, сейчас вообще, ну, просто даже не знаешь, с кем вообще поговорить?
Все изменилось. Порой не в лучшую сторону. Другие совершенно ценности сейчас в жизни и в футболе, естественно, то же самое. Поэтому все определяет уровень бюджета клуба, покупки, продажи игроков, организационная работа, так называемая, а не творческая работа. Работа
в поле. Знаете, если владелец «Спартака» договорился до того, что роль тренера 10%.
Ну, все-таки мы должны завершать на мажорной ноте. Впереди чемпионат Европы. Сборная России там участвует. Вам, кстати, лишняя головная боль. Я так понимаю, вам теперь, когда турнир вот олимпийский, где нет сборной России, ну, просто никакой ответственности. А сейчас придется потрудиться там в вашей нет, уже родной Швейцарии и Австрии. Что?
Ну, я сейчас за результат не отвечаю. Я буду отвечать за... организацию. Я как раз назначен руководителем по линии УЕФА вот в этой группе, где играет наша сборная команда. Я буду руководителем этой группы, которая будет игры, где будут проходить в Инсбруке и Зальцбурге. И, естественно, все вопросы, связанные с общей организацией, они будут замыкаться на меня. Там и вопросы быта, и вопросы безопасности, и тренировочной работы, и организации судей во всех командах, естественно, не только своей сборной
команды. За эти четыре команды. Ну, можно быть спокойным.
Поработаем.
Особенно учитывая, что еще у нас будет наш человек там Черчесов, посол Зальцбурга. Или Инсбрука. Кого?
Инсбрука.
Инсбрука, естественно.
Он там играл.
Так что, в общем... Тоже
в паре мы поработаем нормально. Осталось только, чтобы футболисты поработали.
Вот именно.
За это никто из нас, к счастью, не отвечает. Пусть Физинг разбирается.
И это самый большой вопрос.
Но все равно, мне кажется, мы нашли мажорную ноту.
Мажорная нота в том состоит, что это большое счастье, что мы попали.
Да,
большое счастье для страны, для болельщиков, для футболистов. Представьте себе, вот эти ребята, мальчишки, которым сегодня по 22, по 23 года, они не получили опыта игры в финальной стадии Европы. Значит, пропали бы, по сути дела, 2-3 года, выпали бы из их футбольной профессиональной биографии. Сегодня для них это колоссальный просто скачок, рывок, может быть, и в мастерстве, и в понимании того, что происходит, как себя вести и прочее.
Вот именно,
прочее.
Поняли.
Я уже не говорю о том, что это для болельщиков. Представьте, на каждом матче 6 тысяч минимум.
Болельщиков.
То есть это вот это можно на этом, конечно, закончить и ожидать результатов позитивного.
Наш обстоятельный разговор с почетным президентом Российского футбольного союза, членом исполкомов ФИФА и УЕФА, советником президента Олимпийского комитета России Вячеславом Колосковым на этом этапе завершен. Разумеется, мы еще не раз обратимся к этому человеку за компетентными и всеобъемлющими комментариями.
Амбиции многих видов спорта по сравнению с футболом менее значительны. Это обстоятельство не делает, однако, их менее привлекательными для массового вовлечения, а как раз наоборот. Так, например, некогда близкая многим россиянам лапта в скором будущем может выйти на уровень популярности бейсбола. Аргументы в репортаже нашего корреспондента в Саранске Игоря Телина.
Лапта – динамичный вид спорта, считает вице-президент Российской Федерации по этой игре Дмитрий Дорош. И как все динамичное развивается, приспосабливаясь под различные условия. Примером такого развития стало появление мини-лапты. Играть в которую, говорит Дмитрий Дорош, можно в любых условиях.
Вот эту большую русскую игру лапта мы перенесли на граничные площади, чтобы это можно было играть во дворах, в спортзалах, в хоккейных коробках, на открытых каких-то площадках, на пляжах. И вот сделали производную, называется теперь мини-лапта. Это упрощенные правила. Чем проще, тем лучше. Чем доступнее игра, тем лучше.
В Темникове, старейшем городе Мордовии, состоялся всероссийский открытый турнир именно по мини-лапте. Проходил он в закрытом помещении, только что отстроенном физкультурно-спортивном комплексе. Собственно, к открытию этого нового спортивного комплекса турнир и был приурочен.
Турнир, вот наш всероссийский турнир по мини-лапте, приурочен к открытию темниковского ФОКа. Это показывает то, что ФОК, он народный. И это вот так знаменательно, что вот народная игра мини-лапта, или лапта можно назвать ее, как раз первое, что в этом зале, это лапта.
Всего в соревнованиях в Темникове участвовали 11 команд из Московской, Пензенской, Саратовской, Самарской областей, а также Мордовии и Республики Мариэл. По прогнозам, первое место в соревнованиях среди девушек должны были занять местные спортсменки. Но игра есть игра, хозяйки турнира уступили пальму первенства команде из города Чехов Московской области. Характерно, что возрождение старинной русской игры в Мордовии началось именно в старейшем городе республики – Темникове. Началось во многом благодаря энтузиасту, тренеру Николаю Березину.
Это искренно русская национальная игра. И в нее раньше, я помню себя, играли от мала до велика. После работы приходили старики и играли с молодежью. И было очень здорово. И всего-то надо битов и мяч для того, чтобы привлечь массу народа. И я надеюсь, что Лапта возродится в Мордовии.
Однако речь в данном случае идет не просто об игре, а именно о виде спорта. И тут надо заметить, что до сих пор тренеров в Мордовии, кроме самого Березина и его коллеги Шамиля Акчурина, нет.
В команду надо 8 человек и тренера. Но, чтобы собрать 8 человек, надо и едино мыслить, едино играть, чтобы они быстро бегали. Качество ловкости здесь должно быть. Быстроты. Не зря в моей команде половина легкоатлетов. То есть она дает подвижку большому спорту. Человек в игре находит себя не только как игровик, но и как, допустим, легкоатлет, как прыгун. Как волейболист, как баскетболист. И множество видов дают путевку в жизнь.
Так и собирал Березин спортсмена, как говорит он сам, сбору по сосенке. Получилась команда, которая в единственном пока числе представляет Мордовию в соревнованиях в других регионах. Уже есть и успехи. Хотя начинали, как полагается новичкам, с поражения, вспоминает Людмила Курина и Наталья Новикова.
Первую игру мы проиграли. Было очень, конечно, обидно. Ну, первая игра, как естественно, первый блин комом. И уже на втором турнире, на следующих турнирах мы уже настроились. И уже после мы завоевали второе призовое место.
Ну, там были сильные команды, и были студенты там участвовали. А вот в Семикаракорске, в Анапе участвовали, турнир школьников был, и нам там удалось победить.
Темниковская команда составлена из школьниц и учащихся местного ПТУ. Сейчас Лапта, как спортивная игра, стремительно возрождается во многих регионах, говорит вице-президент Федерации Лапты России Дмитрий Дорож. Родственный Лапте американский бейсбол – слишком тягучая игра продолжительностью 4-8 часов, а Лапта – 4 тайма по 15 минут с перерывами 2 и 5 минут. Даже иностранные спортсмены не против поиграть в русскую игру.
Ну, мы много раз играли с бейсболистами разных стран. С американцами играли, с немцами играли, с турками играли. Вы знаете, ни разу не было. Мы договорились, сегодня играем в Лапту, завтра в бейсбол или софтбол. Мы сегодня играем в Лапту, завтра приходим играть, играем опять в Лапту.
А тренер Николай Березин обращает внимание на простоту правил и доступность инвентаря для русской Лапты.
Бита самая легкая из липы, которая у нас растет. И наши биты очень ценятся по России. Диаметр здесь 5 сантиметров в диаметре. Длина биты от 90 до 1,10 м. Мячей таких теннисных великое множество в любых магазинах. В них играют в большой теннис. Поэтому никаких сложностей нету. Надо желание. А вот желание у тренера должно быть огромное. Потому что команду собрать дорого стоит.
Достаточно успешно подбор и подготовка команд по лапте происходят в Подмосковье. Команды из Чехова, девушки и юноши, стали победителями турнира в мордовском Темникове. Капитан чеховской команды Евгений Журавлев говорит, что увлечение этой игрой в их семье передается по наследству.
Были русские люди, давно играют, по-моему. Мой отец тоже играл в лапту раньше. Ну, они с ребятами во дворе собирались и играли.
Вице-президент Федерации Лапты России Дмитрий Дорож отмечает доступность игры в ее мини-варианте. Размеры площадки делают ее доступной в течение всего года. Летом можно поиграть на хоккейном корте, есть и пляжная лапта, а в Ульяновской области играют в лапту даже на коньках зимой. К тому же правила игры постоянно упрощаются, что делает этот вид спорта интересным для телевидения, а следовательно прямым конкурентом бейсбола.
Рекомендуем любителям лапты, как говорится, намотать на ус услышанное от Игоря Тирина и его собеседников.
Подача оперативной информации, а проще говоря, свежие спортивные новости на телевидении сегодня – тема обозрения Аркадия Ратнера.
Интересно, как в наше время узнают болельщики спортивные новости. Абоненты НТВ+, к примеру. Пользуются ли они интернетом, слушают радио или привычно включают телевизор, когда в программе объявлен информационный выпуск. Я решил понаблюдать за спортивным каналом НТВ+, поскольку так называемую оперативную информацию на канале онлайн мы много раз беспощадно критиковали. Выбрал для просмотра все новостные передачи четверга и пятницы, и вот что показалось интересным. Мне повезло, потому что в эти дни работали в пресс-центре Алексей Мельников и Денис Косинов, на мой взгляд, лучшие из тех, кому доверено эти передачи вести. Первое, что стоит отметить, оба прекрасно смотрятся в кадре, аккуратно, со вкусом одеты. Говорю об этом в назидании ведущим футбольного канала. Там на такие мелочи просто не обращают внимания. Привлекает внимание стремление Косинова и Мельникова каждый видеосюжет предварить соответствующей подводкой, а не банальной фразой типа «А сейчас репортаж о матче таком-то». Подводки Мельникова попроще, без изыска, но всегда безошибочно и со знанием дела. Косинов интереснее, сказанное связывает с собственными ощущениями, и такого рода индивидуальность в оценках мне импонирует. Он прекрасно провел телефонные беседы с присутствующими на соревнованиях корреспондентами. Разговоры с Майоровым, находящимся в Швеции, и с Осиповым, работавшим в Казани, шли на равных. Чувствовалось, что и о хоккейном турнире, и о баскетбольном финале Косинов прекрасно осведомлен. И вопросы его развивали те темы, которых касались его собеседники. Стоило бы пожелать Денису избегать излишней витиеватости речи и излишней же, едва ли не дамской кокетливости при появлении в кадре. Третий ведущий, за которым довелось наблюдать, молодой человек Леонид Народицкий, конечно, слабее и еще не понял той ответственности, которая ложится на него при работе в солидной, уважаемой компании. Иначе его шутовские выходки не объяснишь. Так, передавая слово своему товарищу, автору очередного сюжета, он позволяет себе от души порезвиться, выкрикнув: «Ваня, давай, твоя очередь пришла». Сейчас в пресс-центре в большинстве сюжетов слово и изображение практически никогда не совпадают. Главный текст, а перекрыть его можно любыми попавшимися под руку кадрами. Такими в эти дни были сюжеты о баскетбольных и волейбольных матчах. Например, корреспондент сообщает, что решающий мяч с финальным свистком забил игрок Химок Фридзон, а в кадре в это время соперники, их динамовцы, бьют штрафные. Хорошо знаю, у давно уже отработанной в редакции методики. Оператор без особой мысли снимает происходящее событие. Корреспондент пишет и наговаривает на чистую кассету свой текст, а затем закрывает его очень часто совершенно неподходящими кадрами. О каком совпадении звука и видео может идти речь? Случаются и конфузы. Не хватает пленки, чтобы полностью перекрыть записанный текст. Тогда одни и те же планы повторяются несколько раз. Есть в редакции журналисты, умеющие готовить прекрасные репортажи. Тимур Журавель, например, представил отличный сценарно проработанный мини-очерк о сборе футболистов под руководством Гуса Хидинга. Запомнились также материалы о создании в Москве антидопинговой лаборатории, о совещании по поводу подготовки к Олимпийским играм. В нем забавные кадры. На высоких нотах перебранка президента Федерации тяжелой атлетики Пархоменко, который упрекает своего коллегу из Федерации легкоатлетической за то, что его подопечные дают стране слишком мало золотых медалей. Но очень мало текущей оперативной информации. Для этого даже не надо заглядывать в переполненный спортивными новостями интернет. Достаточно открыть спортивные газеты. Наверняка зрителю были бы интересны сообщения о том, что инициатор создания новой хоккейной лиги «Медведев» и президент ФХР Третьяк наконец-то нашли общий язык. Или заявление Виктора Хряпы о его возвращении из Чикаго в ЦСКА. И не стоило прятать информацию, что еще у двух российских гребцов обнаружен допинг. А поскольку в российской академической гребле таковых в течение года набралось 9, Международная Федерация собирается исключать Федерацию России из своих рядов. Подобных кратких, но интересных, а главное оперативных новостей, если использовать еще и интернет, можно обнаружить с десяток. В целом же 12 выпусков пресс-центра, которые я посмотрел, оставили весьма благоприятное впечатление. Теперь подтянуть бы еще оперативную бегущую строку на канале онлайн.
Такова экспертная оценка телеобозревателя Аркадия Ратнера. А программу «Прессинг» завершаем, как всегда, новостями уикенда.
Биатлон. На чемпионате мира в Эстерсунде завершилась мужская гонка преследования на 12,5 километров. Успех сопутствовал норвежцу Оле Эйнару Бьорндалену, который опередил на 10,1 секунды россиянина Максима Чудова, выигравшего накануне спринт, и на 42,8 секунды немецкого биатлониста Александра Вольфа. А ранее в программе дня прошла аналогичная гонка у женщин. Как и в субботу в спринте, лучше стала Андрея Хенкель из Германии. Второе и третье место места заняли россиянки Екатерина Юрьева, отставание 20,5 секунд, и Альбина Ахатова 38,5 секунд. Футбол. Лидерскую позицию после матча 26-го тура английской премьер-лиги сохранил «Арсенал», поскольку его главный преследователь, Манчестер Юнайтед, потерпел поражение в дерби от «Сити» 1-2 и отстает на 2 очка. Более того, «Арсенал» может оторваться еще дальше, если добьется положительного результата в матче с «Блэкберном» в понедельник. Первая тройка французского чемпионата одержала домашние победы в 24-м туре. «Лион» взял верх над «Сошо» 4-1 и набрал 49 очков. На 4 очка позади «Бордо», который выиграл у «Меца» 3-0. «Нанси» нанес поражение «Тулузе» 1-0 и имеет 41 очко. Теннис. Мужская сборная России досрочно вышла во второй круг розыгрыша Кубка Дэвиса. Это стало известно после того, как Николаю Давыденко была присуждена победа над Новаком Джоковичем, который, ведя по сетам 2-1, отказался из-за травмы от продолжения борьбы. Счет в матче Россия-Сербия таким образом стал 3-1 в пользу россиян, и поражение Дмитрия Турсунова от Виктора Троицкого ничего не решило. Теперь в четвертьфинале россияне сыграют с теннисистами Чехии, которые одолели бельгийцев также со счетом 3-2. Вы слушали 661 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода. Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07, с понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 13.07 с повтором в 21.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Дмитрий Налитов, подготовили и вели программу Алексей Кузнецов и Дмитрий Морозов.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».